Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 25 апреля, Церковь вспоминает священномученика Зенона, епископа Веронийского, преподобного Исаака Сирина Спалецкого, преподобную Анфусу Деву и преподобную игуменью Афанасию. В этот день Церковь чествует муромские и белынические образы Божией Матери. Близится к концу Великий пост. По завершении Святой Четыридесятницы наступит особый период в жизни Церкви – Страстная Седмица. Она также предполагает воздержание телесное и духовное. Оглядываясь на 40 дней Великого поста, можно самому себе дать оценку, как они прожиты, с пользой ли для души, или же что-то пошло не так. Авторитетное слово отцов Церкви и известных церковных мыслителей может стать ориентиром и помощником на пути воздержания и покаяния. Так святитель Иоанн Златоуст рассуждает: «Не говори мне, что я столько-то дней постился, не ел того или другого, не пил вина, терпел недостаток, но покажи мне, сделался ли ты из гневливого тих, из жестокого благосклонен. Если ты исполнен гнева, для чего тебе удручать плоть? Если внутри тебя ненависть, что пользы в том, что ты пьешь воду? Не показывай поста бесполезного, ибо один пост не восходит на небо». Святой Василий Великий предупреждает: «Берегись измерять пост простым воздержанием от пищи. Те, которые воздерживаются от пищи, а ведут себя дурно, уподобляются дьяволу, который, хотя ничего не ест, однако же не перестает грешить». Преподобный Исаак Сирин вдохновляет: «Пост есть ходатай пред Богом». Протопресвитер Александр Шмеман ободряет: «Возрастание в христианской жизни, увы, невозможно без горького опыта ошибок и падений. Как часто люди начинают поститься с энтузиазмом, но отпадают после первой неудачи. Я сказал бы, что настоящее испытание веры наступает после первого падения. Если после такой неудачи, уступив своему голоду и страстям, мы начинаем все снова, не обращая внимания на то, сколько ошибок мы совершили, то рано или поздно наш пост принесет духовные плоды».
Священномученик Зенон жил в IV веке. Он был сирийским греком, рано принял монашество и, странствуя по монастырям, пришел в город Верону. За ученость и подвижничество жители вскоре избрали его епископом своего города. В то время симпатии правившего императора Констанция, а потом и следующего Валента, находились на стороне секты ариан, отрицавшей божественную природу Христа. Ариане воспользовались ситуацией и стали преследовать православных. Епископ Зенон в своих проповедях и посланиях твердо отстаивал принцип единосущности Бога Отца и Сына. Скончался епископ Зенон в 380 году. Григорий Двоеслов рассказывает о чуде, совершившемся через 180 лет в день памяти святителя Зенона. В Италии случилось сильное наводнение. Вода достигла храма, выстроенного во имя священномученика Зенона, и поднялась до самых окон. Двери были открыты, но вода не устремилась в них, а становилась стеной, не повредив церкви.
Из каждого нового поколения христиан выходят свои святые. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, вместе с праведниками и мучениками дней минувших они образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью.
Церковь прославляет священномученика Зенона и, уповая на милосердие святого и его любовь к ближним, просит: «Святой мученик Зенон, моли Бога о нас».
Преподобный Исаак Сирин жил в середине VI века. Он был родом из Сирии, много странствовал и однажды остановился в итальянском городе Спалето. Исаак попросил разрешения у пономарей местной церкви остаться в храме. Он молился там 2,5 суток. Один из пономарей начал укорять Сирина и обвинять того в лицемерии. Разошедшись, он даже ударил Исаака по щеке. тут же Пономарь был повергнут на землю невидимой силой. Весть о случившемся быстро разнеслась по городу. К преподобному стали стекаться люди, предлагая помощь и средства для устройства монастыря. Но смиренный инок отказался от всего, вышел из города и поселился в уединенном месте. Вскоре около подвижника собрались ученики. Образовалась обитель. Святитель Григорий Двоеслов рассказывает о том, что Исаак Сирин обладал даром прозорливости. Так однажды он велел инокам оставить на ночь в огороде все заступы, а утром попросил приготовить пищу для работников. Оказалось, что воры шли грабить монастырь. Они подошли к монастырю и устыдились своих намерений. Воры взяли лопаты и стали усердно трудиться, так что к приходу иноков вся земля была вскопана. Преподобный пригласил подкрепиться. Потом он дал им наставление оставить воровство и разрешил всегда открыто приходить и пользоваться плодами монастырского огорода.
Почитание святых и молитва к ним является древнейшей традицией церкви, сохраняющейся с апостольских времен. Церковь не поклоняется им как Богу, а воздает честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на молитвы святых перед Господом и просим преподобного Исаака Сирина. Святой Исаак, моли Бога о нас.
Преподобная Анфуса жила в 8 веке. Она была дочерью императора Константина Капронима и сестрой будущего императора Льва Хазара. Когда Анфуса выросла, император стал склонять ее к замужеству. Но девушка с юности стремилась к иночеству. После смерти отца все свое личное имущество она употребила на помощь нищим и сиротам. Благочестивая царица Ирина, супруга Льва Хазара, относилась к Анфусе с любовью и уважением и приглашала ее в соправительницы. Но дочь императора не хотела мирских почестей. Бывая во дворце, она надевала царскую одежду, но под ней носила власяницу. Анфуса приняла постриг от святого патриарха Тарасия и основала в Константинополе Аммонийский монастырь, который прославился строгим уставом. Инокиня подавала собой пример смирения, выполняла самые тяжелые работы, убирала церковь и носила воду. Во время трапезы она никогда не садилась за стол, а прислуживала сестрам. Смиренная и кроткая подвижница прожила 52 года и мирно скончалась в 801 году.
Преподобная Анфуса исполнила заповедь Христову, которую Спаситель дал богатому юноше: «Все, что имеешь, раздай и следуй за мною». Церковь почитает преподобную и просит ее: «Святая Анфуса, моли Бога о нас».
Преподобная Афанасия жила в 9 веке. По преданию, она уже в 7 лет выучила псалтирь. Однажды, когда девушка ткала, она увидела сияющую звезду, спускающуюся прямо к ней с неба. С тех пор Афанасия твердо решила идти в монастырь. Но когда ей исполнилось 16, родители умолили Афанасию выйти замуж. Девушка покорилась их воле. Однако брак продлился несколько дней. Мужа забрали на войну, где он и погиб. Но и тут желанию Афанасии принять монашество не суждено было исполниться. Император Михаил издал указ о том, чтобы молодые вдовы вышли замуж за молодых воинов. В браке Афанасия вела благочестивую и добродетельную жизнь. Трудилась по дому, помогала больным и нуждающимся, принимала странников. Вскоре, по обоюдному согласию, супруги приняли монашеский постриг. Афанасия основала монастырь на острове Эгина. Сестры избрали ее игуменей обители. Афанасия сама прислуживала остальным и не сторонилась тяжелой работы. После ее кончины по молитвам к преподобной Афанасии не раз происходили чудеса.
По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божией и перешли с ней в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет совершенная. Если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас. В этот день вместе с церковью мы просим святую Афанасию: преподобная игуменья Афанасия. Моли Бога о нас.
Муромский образ Богоматери принес в Муром из Киева просветитель этого края святой благоверный князь Константин. Это случилось в начале XII века. Святой Константин убеждал местные языческие племена принять христианство, но они противились. Созрел заговор с целью убийства князя. Константин узнал об этом и безоружный вышел к сговорщикам. В руках он держал икону Божией Матери. По преданию, от лика Царицы Небесной исходила такая благодать, что язычники перестали думать об убийстве. Они раскаялись и сами стали просить совершить над ними крещение. Полтора столетия спустя муромский образ спас еще одного невинно обвиненного. Это был епископ Рязанский и муромский Василий. Его оклеветали, и, спасаясь от преследований, святитель Василий с иконой в руках приплыл на своей мантии по Оке из Мурома в Рязань. В наши дни и в Рязани, и в Муроме почитают списки с этой чудотворной иконы.
По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у нее. Чествуя муромский образ Божией Матери, мы еще раз молитвенно просим Пресвятую Деву: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»
Белыническая икона Божией Матери пользуется особым почитанием в Восточной Белоруссии. Существует несколько преданий об истории иконы. Одна из версий говорит о том, что после разгрома Киева татарскими войсками Батыя несколько монахов взяли с собой древнюю икону византийского письма и ушли, спасаясь в леса. Свой путь они завершили на возвышенности у реки Друдь, правом притоке Днепра, где и основали церковь святого Ильи Пророка и мужской монастырь. Уже в первую ночь на выбранном месте от иконы начал исходить необычный свет. Чудо повторялось не раз. Ночи стали белыми от чудесного света. В память об этом чуде местечко, где был основан монастырь, якобы и получило название Белыничи. Позже икона была похищена католическими монахами-кармелитами. Католики выдвигают гипотезу, что белынический образ нарисовал ангел Господень на оконной ставне католического монастыря в первой трети XVII века. В конце XIX века монастырь и образ были переданы православным. Сейчас Белыничи – это поселок в Могилевской области. За годы истории белыническая икона Божией Матери стала общей святыней как для православных, так и для католиков.
Чествуя белынический образ Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!